для кого война минует лишь воспоминанием. Крута гора обминчива, лиха беда избывчива, и лет ли через 5, через 10 отсохнет проклятое начисто. А от тебя, кто оставил там руку, ногу, или перетравил навеки себе нутро газами, или свет отнялся от твоих глазонек, от тебя она уже никогда не отступит. Раньше ты сам уберешься из жизни. Так и врежется тебе тот хуторской садочек, где ты, кровоточа из локтя, свое предлокотье левое последний раз понянчил. Или высокие кущи чужой за далекой деревни Брусно-Ново. Какой тополь повыше, какой пониже и круглей, а больше ничего в жизни ты никогда не увидишь. Это последнее так и стоит, а все прочее вокруг по догадке. И потом протрясешься ты на телегах и по вагонам, проелозишь, провостонешь на лазаретных койках. Вот и в Питере пасмурном, где никогда побывать не грезил, и месяцами многими тебя еще гоняют по лазаретам. И теперь, когда срок подходит домой, обрубком или незрячим, уже не тот ты работник и муж не тот, еще как тебе век дозлыднивать? Достигает слух, что через Германию доставлен к нам какой-то Ленин, говорит по-нашему, и с ним же еще нашлись какие-то тут, и кличут они кончать войну, замиряться с немцем без одоления, просто так, ни на чем. И из Питера, кто тут по улицам с папиросками шастает, другого дела не знает, ни на фронт, ни один, нет. Вот это так. Вот это одурачили нашего брата. Горько аж дышать не в моготу. Значит, нас перекалечили и побили? И кому это? Мы теперь в обрубках, а вы гулять? Всю Фомину неделю сгуживались, и сестры многие способили, и врачи. А нынешним воскресеньем все инвалиды войны, какие в Питере содержатся, собирались. Одни к Казанскому собору, и там была инвалидная сходка, большое толпище, говорили речи, войну затеяли, так надо кончать по правде, немца добить, за всех убитых, за всех газом травленных и за наши раны, чтобы второй раз больше он на нас не полез. Держали речи, и даже 13-летний малец, слава богу, целый, а уже георгиевский кавалер. А потом, кто мог идти поздоровей, пошел пешком, кое-как шеренгами, а кого сестры держали под руки, а кого со всех разных лазаретов обвязанных и уже выписанных, ампутированных, со сборных пунктов повезли на линейках придворно-конюшенной части и на грузовых автомобилях, и на легковых даже, и все к Таврическому дворцу. Поперед калечных и перебинтованных рядов, лиц в ожогах и лиц слепых, шли 3 военных оркестра и играли, подбадривая и коллег, и зрителей. И кому было чем держать, те несли в пеших рядах или с линеек слава павшим. Да не будет их гибель напрасной. Война за свободу до последнего издыхания. Ленина и компанию обратно в Германию. Здоровые, замените больных в окопах. Посмотрите на наши раны, они требуют победы. Пересмотрите законы о пенсиях. И опять. Верните Ленина Вильгельму. Долой Ленина, он позорит Россию. И еще успели подвести с финляндского вокзала только что прибывших увечных из плена. Они свои увечья и болезни протаскали через скудные немецкие лагеря и подозверством их. На улицах перед шествием обнажали головы. Глаза в слезах. Какая-то женщина в жилевом черном с плачем упала на колени. На углу Литейного рабочая толпа плескала в ладоши калекам. у Таврического, как положено, на крыльцо выходит речевитый встречать. Моложавый, белобрысый, оряшка наеденная. Член исполнительного комитета Скобелев. Народ, сумевший вырвать с корнем гнилое дерево русского царизма, возьмет и судьбы страны в свои руки. Пролетариат не позволит, но вместе с вами мы будем поддерживать и Временное правительство, потому что до сих пор оно выполняло свои обещания, данные в известной программе. Офицер-инвалид снизу, из-под крыльца, тут и спроси. Мы пришли выяснить тактику Ленина и ваше отношение к ней. Скобелев. Мне легко говорить с вами, потому что я не сторонник тактики Ленина. Уже 14 лет я против него борюсь. Но позвольте высказать наше мнение. Всякий гражданин свободной России имеет право свободно выражать свои мысли. На вашем знамени мы видим Ленина обратно в Германию, долой Ленина. Это, товарищи, неправильно. Мы должны отнестись терпимо и к его мыслям. Всякий волен говорить, что хочет, а у нас есть своя голова на плечах. Стал над толпою инвалидов вскручиваться шум. Долой, долой, не желаем слушать защитника Ленина. А тут инвалид-офицер поднялся на ступеньки рядом. Так значит, мы защищали благосостояние тех, кто сейчас кричит «Долой войну?» Но мы отдали жизни и не можем допустить, чтобы в России взяли верх подлецы и провокаторы, купленные Германией. Мы отдали руки, ноги, а теперь должны видеть, как трусы кричат «Долой войну?» Нет, пусть нас, полулюдей, сперва убьют, а потом на наших трупах заключайте союз с Германией. Так, так, кричали калеки. Голоса тоже не у всех здоровы. И офицеры еще. Да, за торжество свободы мы готовы отдать и остаток наших сил, но только победа над Германией и утвердит нашу свободу. Опять Скобелев замесил. И мы тоже говорим продолжать войну, пока стороны не откажутся от завоеваний. И позади этого лозунга стоит штык. И вы, товарищ офицер, глубоко ошибаетесь, говоря, что мы уйдем в сторону и отступим. Нет, мы останемся вместе с вами, дорогие товарищи, до конца или тоже умрем. Но не надо забывать, товарищи, и о свободе слова. Пусть ленинцы говорят, что хотят, а действовать мы им не дадим. Но опять ему кричали несогласные, и он быстро ушел. С кем же теперь толковать? Стали инвалиды затекать, заталкиваться в сам дворец, да и зябко снаружи. Во дворце простору, как на площади. Длинный зал с колоннами, колоннами тут и остоялись, сгустились. А на верхнюю площадку выступил сперва низенький, рыжий, староватый, фамилию не разобрали, сильно неясно выговаривал, про совет, пролетариат, а про Ленина ни звуком. А за ним выступил попростей, Гвоздев. Я доложу вам, товарищи, о результатах Минского фронтового съезда, с которого я только что приехал. Послушали. Там много чего. Но там, ближе к передовым, ребятам свое видней, они там управятся. А в Питер им не видно. Про Ленина они не знают. А с Лениным как? Кричат инвалиды. А по поводу Ленина я должен заявить, товарищи, что предлагаемый вами способ борьбы с ним совершенно недопустим. Нельзя его подавлять и нельзя арестовывать. Он не реакционер, не контрреволюционер, и войну, конечно, надо ликвидировать, но путем соглашения с германским пролетариатом. А лозунг «Война до победы» может заставить ихний пролетариат еще больше озлобиться. Тут такое поднялось, такие крики, гул, долой, не дали Гвоздеву кончить, прогнали вовсе. И полезли на площадку инвалиды. кто из подсадкой сестер, и все заодно. Ленина долой, Ленина в Германию. Тутошние таврические заправилы заелись, засиделись, на войне не были, нас не поймут. Мы не говорим Ленина убить, но ежели он провокатор, германский шпион, почему и арестовать нельзя? А почему он около своего особняка арестует людей? Да мы его и сами арестуем, одни инвалиды. Хватит у нас на это сил, хоть и окружится он пулеметами и броневиками. Так все на него и пойдем. А за то время кто из инвалидов и дальше того колонного зала потек искать, и нашли большой белый зал с креслами по круговому подъему. И стали инвалиды по креслам рассаживаться снизу и доверху. И фотографы тут возникли, делать с них снимки для газет. А набилось битком и тут. Взошел на верхотуру высокий черный кучерявый. Приготовился ли долгую речь говорить, а ему инвалиды кричат сразу про Ленина. Он тогда: «Среди вас, товарищи, раздаются негодующие крики «Долой Ленина!» А некоторые даже требуют принятия к нему репрессивных мер. От имени Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов я заявляю, что мы стоим на совершенно иной точке зрения, чем Ленин. Он с нами разошелся. Со всей Россией из зала. Но мы считаем, что с Лениным и его последователями надо бороться не запрещением ему высказывать свои мысли, ибо в свободной стране должна быть свобода мнения. «Какая ему свобода?» — кричат, — «когда он немецкий провокатор и шпион». Этот черный с вышки. «С идеями можно бороться не насилием, а только доводами». «Куда?» — кричат, не слушают. Так не договорил, сошел вниз и вон ушел. А вместо него, да кто наверх лезет? Да наш Родзянко, богатырь. Захлопали инвалиды, захлопали и сестры, еще прежде, чем он туда на верхотуру забрался. Пришел приветствовать вас, не пожалевших крови в борьбе с врагом. Земной вам поклон. Я преклоняюсь перед вашими святыми ранами. Свободная Россия оценит ваши подвиги. Теперь первейшая забота государства будет именно о вас. Вам будет дано все. Государство вознаградит вас за все жертвы. Но враг не дремлет. Он хочет отнять у нас дорогую нашу свободу, восстановить старый порядок. Но мы этого не допустим. Я уверен, что великий русский народ победит, и после победы наступит время братства и равенства. Лишь бы была жива наша матушка Русь. Инвалидный зал хлопал, кричал в одобрение. Родзянко высился там, отдышивал, счастливый. Русский народ не забыл его. Русский народ любил его. Один из раненых офицеров предложил «Ура!» во славу первого русского гражданина. Кричали «Ура!» многократно. Да, сегодня и с утра Родзянко уже слышал подобное про себя. Из дома своего на Фурштадской увидел, как неподалеку собирается по воскресенью толпа приветствовать американское посольство. И пошел, влился в толпу рядовым участником. Но разве утаиться ему рядовым, хоть лицом, хоть и по фигуре? Посол Фрэнсис с балкона узнал его и пригласил подняться. И толпа шумела радостно, когда он стал на балконе рядом с заатлантическим послом, а тот объявил: «Нет такого места на земле, где б не знали председателя Государственной Думы как героя свободы и человеческих прав». Еще потом долго инвалиды пробыли в Таврическом, заполняя весь дворец. А в думском зале обсуждали и принимали резолюцию. Тут появились и говоруны, не инвалиды, но с нужными словами, которых не хватало калекам. Полное доверие временному правительству, а за советом право контроля. Решительно против агитации Ленина, Она сеет рознь в революционной армии и натравливает одну часть демократии на другую. Проезд Ленина через Германию бестактен и вреден для интересов русского народа. Совет рабочих депутатов должен парализовать его деятельность всеми доступными средствами. Ратников старых возрастов заменить уклоняющимися представителями революционных классов. И привет тем, кто остался в окопах. А землями наделять всех, кто может обрабатывать своим трудом. Наконец, и увечным, чтобы дети их до 15 лет бесплатно обучались, а самим увечным пожизненно бы за счет государства возобновляли протезы и бесплатный проезд на родину и для лечения. Всего только и просили из вороха, обещанного Родзянкой. Не знали увечные, что еще утром у Казанского собора, как они оттуда ушли, какие-то с черными флагами защищали Ленина, а толпа рвала их черные флаги и потащила в комиссариат, но там отказались арестовать. А сейчас, в 16:00, когда инвалиды выходили из Таврического садиться на свои линейки и грузовики, наскочили откудашние солдаты, рабочие, тихо вырывали из слабых рук свернутые знамена, плакаты и кричали: «К черту эту армию, нанятую буржуазией!» Вскакивали на грузовики и вместо «война до победного конца» встромляли там приготовленные с собой «долой войну». Одного другого инвалида стащили с грузовика и повалили на землю. И некому заступиться. Еще солдат, залезший на грузовик, держал речь к инвалидам: «Какие они бараны!» «А ты был на фронте?» — отзывались увечные. «Был!» — врал или правду говорил. «Но не хочу, как дурак, терять руки-ноги!» И тогда один увечный в ответ, чуть не плача: «Да мы не только руки-ноги, мы и жизнь готовы положить за победу России!» Но ленинцы не дали ему дальше победу. Подговорили оркестр играть похоронный марш. Заглушить. И долго играли. И тут, при дворце, где и совет, и дума, не нашлось никакой заступы увечным. Никого сильных и здоровых против озорников, ни комендантской службы, ни милиции, ни тех, кто утром рукоплескал инвалидам с тротуаров. Сестры милосердия обходили, уговаривали грубиянов не мешать инвалидам садиться на линейки и автомобили. Они не ели с 7 утра. Ленинцы перестали мешать садиться, но обсыпали инвалидов матом. «Тяните жилы, покуда живы». Глава 28. Министры после 2 мартовских наездов в Ставку по 5 сразу опубликовали заключение: дисциплина крепнет и не наблюдается тревожных симптомов в войсках, кризис лихорадки революции на фронтах миновал. Спешили и заявить журналистам. Некрасов: «Странно, мы нашли в Ставке организацию, совпадающую с единым желанием народа свергнуть старый строй». Что он имел в виду? Такой организации сам Алексеев тут не знал. А за этим вскоре пришла в Ставку на 2-й день Пасхи и телеграмма генералу Алексееву, что Временное правительство назначает его верховным главнокомандующим. И нарочито была помечена телеграмма полуночью пасхальной ночи, мигом воскресения Господня. Тут узнавалась рука князя Львова. Он хотел этим выразить генералу особое доверие и теплоту, как христианин христианину. И из-за всей телеграммы Михаилу Васильевичу дороже всего легла к сердцу именно эта датировка. Такая сень над его назначением какую-то помощь обещала, очень ожидаемую в столь неустойчивое время. А в остальном она как бы и не меняла его положение. Исполняющим обязанности Верховного он и состоял уже месяц, хотя, как все военные, Алексеев не мог не желать каждого нового своего производства и повышения, но он и не был честолюбив. Впрочем, остаться начальником штаба, получив над собою Русского или Брусилова, было бы неприятно. Однако за месяц революции положение так неузнаваемо повернулось, что вместе с должностью не получил генерал Алексеев прежнего ее значения. До революции ни одно лицо и учреждение в государстве не имело права давать указаний или требовать отчета от верховного главнокомандующего. А вот в какой-то миг, наоборот, ставка стала подчинена военному министру и правительству. На это не было выпущено никакого специального акта, но вот уже и гражданское управление прифронтовых районов беззвучно выскользнуло из рук ставки. И вот уже это заметили главнокомандующие фронтами и стали искать снестись с министерствами, минуя ставку, а военный министр как раз развернул вакханалию смены высшего командного состава и часто в своих поездках согласовывал смены не со ставкой, а с фронтами. И сколько же поспешности и сумбура! Может быть, и назначены единичные таланты, но и двинулись вверх сотни людей по игре случая. Сотни, потому что за каждым генералом перемещается еще пяток штабных. Ото всех этих перетасовок многие командиры отрывались от своих частей, где их знали, любили, слушались, и этим лучшим командирам приходилось завоевывать влияние заново в новых частях, в необычной революционной обстановке. Но хуже, массовое снятие начальников подрывало общую веру в командиров и давало оправдание комитетскому надзору и солдатскому произволу. Чтоб успевать оспорить, противиться этому, да еще решением драной поливановской комиссии, не хватало коротких вагонных встреч на гучковских проездах. Алексеев мог только негласно поощрять начальников дивизий и командиров полков слать Гучкову телеграммы, протестующие против развала. Даже начальника дежурства ставки, отдела всех назначений и наград, Гучков устранил, не советуясь с Алексеевым. Да еще же месяц висело на ставке и обвинение в контрреволюционном заговоре, измене казачьего штаба, лишь позавчера закрыли дело. В целом, все временное правительство скрылось в тень, уклонилось твердо поддержать офицерство. И какая же тогда могла сохраниться армия? Ставка потеряла свою власть внутри страны, но союзникам она виделась прежнюю, всесильной, и они через военных представителей теребили и требовали. Когда ж, наконец, русская армия пойдет в наступление? И не мог Алексеев им открыть ни истинного состояния русской армии, ни своего бессилия. С конца марта французы пошли в наступление на реке Н. К счастью, не в великое наступление с решающими целями, как они грозились перед тем. И отчего отговаривал их Алексеев, пока русские не могут поддержать. Вежливость требовала послать главнокомандующему Нивелю поздравления с весьма посредственными успехами французского оружия. Нивель встречно поздравил, что Алексеев назначен верховным, и обнадеялся, что русская армия скоро присоединит свои усилия к нашей борьбе. И нельзя было ответить, как далеко до этого. Теперь терзался Алексеев, что месяц назад поддался уговорам своих главнокомандующих и обещал русское наступление в начале мая. Теперь-то окончательно была видна совершенная невозможность. А англичане волновались. Неужели русские упустят неоценимый момент к решительному удару по турецким силам в Месопотамии? И приходилось оправдываться трудностями в снабжении, что и правда было нелегко через все хребты, и приходилось командовать конному корпусу Павлова двигаться энергично на Мосул. И сносился с Юденичем, что, может быть, если скорее втянуть еще неповрежденные войска Кавказского фронта в боевые действия, то это и морально укрепит армию. И на днях отговорился английскому главнокомандующему, что русские войска возобновят согласованные с союзниками действия, как только позволят климатические условия. И уже переданы в английские газеты, и те цитируют с восторгом. Вот Лукомский, уехавший принять корпус, докладывал. С субординацией не считаясь, командир полка телеграфировал в Таврический дворец, что он и полк благодарят за присылку студента Горного института Хранителя Свободы. Из тылов хоть и отправлялись маршевые роты, они наполовину разбегались по дороге. Сами запасные батальоны теперь и вовсе превратились в школы развала. По тыловым округам советы депутатов стали требовать отпускать солдат в сельское хозяйство. И Гучков делал распоряжения об этом, но не четкие, не единообразные. Где старших 40 лет, где раненых, где ждать заместителей, где не ждать? И это внесло еще большую путаницу, а русский стал увольнять старослужащих густо, не спрашивая ставку, не считаясь с убылью, и так поставил в затруднение остальных главнокомандующих. А тут из-за недостатка продовольственного подвоза к фронту приходилось и ставки отпускать в тыл всех инородцев и подсобных работ, и это вносило новую тревогу и зависть в солдатские массы. И все равно уже на фронте не хватало на человека по 2 фунта мяса в день. Силы утекали из армии в тыл, а из тыла впрыскивалось одно разложение. В Петрограде под шумок заодно с охранными отделениями громили и контрразведывательные. Да на частных квартирах. Откуда же знали? Кто-то умелый наводил. Кто ж как не немецкая разведка? Алексеев вообще стал склонен видеть немецкую руку в наших революционных событиях. А в Кронштадте? Убивали как на выбор, по спискам, лучших морских специалистов. Не похоже на матросские счеты. А с Кавказа вот доносят, что турецкие агенты проныривают туда, мутят мусульманское население. Может быть, к восстанию? Опасаясь и за контрразведку в Могилеве, где только что распугали и разогнали секретную службу царской охраны, Алексеев вынужден был опубликовать специальное воззвание Ставки, что просит не излавливать тайных агентов контрразведывательного отделения, но граждане Могилева должны им, напротив, помогать, ибо нет сомнения, что противник сейчас предпримет все меры свить шпионское гнездо в Могилеве. А из Петрограда главное военно-судное управление предписало всем армиям, минуя Ставку, приостановить разбор всех судебных дел. Воюющая армия осталась без военных судов. Обезоруживают демократией. Ставка и правда почти никем не охранялась сейчас. Георгиевский батальон вконец распустился, не повиновался. А сменить его и вызвать на охрану с фронта сохранившуюся часть Алексеев не мог из-за подозрительности Петроградского совета. А приезжал в Могилев кто хотел. Непроверенные депутации, делегации, рабочие, солдаты, матросы с какими-то странными мандатами от советов и исполнительных комитетов. И носились по городу, и уже в ставку совались, и никто не смел задерживать их. Попробовать их окоротить, сейчас же взвоют во всех газетах, что ставка — гнездо контрреволюции и сопротивляется завоеваниям революции. Автомобильный отряд приставки проверял распоряжение штаба на автомобиле. Может, генерал едет на прогулку или по частному делу, так не давать мотора. Хорошенькая обстановка для штаба. И еще же разливалась демократия. Все национальности стали требовать своих отдельных частей, как будто это можно переформировать на ходу войны. Была допущена прежде слабость, поощрили латышские части, потом польские. И теперь другие требовали, больше всех украинцы. Приезжала в ставку делегация во главе с харьковским адвокатом в чине подпоручика. И просили сразу корпус, и будто Гучков им уже обещал. Алексеев замялся с ними, обещал похлопотать о 2 бригадах. а вскоре узнал, что Брусилов, не спросясь, уже украинские формирования как будто и начал. И уже требовали, чтобы по всей Украине стояли только украинские части, и чтобы со всей России украинцев слали только туда. Совсем сошли с ума. Что ж остается от войны? И все же нет. Нет, армия еще не разложена. Однако надо спешить, спасать. Вот наступление бы, сопровождаемое удачей, конечно, сразу бы оздоровило. Но в нынешнем состоянии можно ли будет практически сдвинуть армию в наступление? Да еще прежде того, посмеет ли о наступлении заговорить вслух? Однако и нельзя дать укрепиться мысли, что мы не будем наступать. Противник снимет все силы на запад. Говорить о наступлении во всяком случае необходимо. А если стронемся и в наступлении откроем наше бессилие? Еще хуже. По необычности обстановки теперь и положение армии лежало на каких-то путях, непривычных для полководческого ума. Что-то требовалось сделать в духе и манере этого сумасшедшего времени. Заморочивалось генеральское сознание. Климбовский предлагал поставить во главе всей армии триумвират из верховного главнокомандующего, правительственного комиссара и выборного солдата. Командование совсем уже в сторону? Тем временем сами собой начались фронтовые съезды. Может быть, вот это и есть правильный выход? Но вот 10 дней бурлил Минский съезд, а что обсуждал? Все вне своей компетенции. Отношение к Временному правительству, к учредительному собранию, к Демократической республике, аграрный вопрос, рабочий вопрос. И это занятие воинов на фронте? А кто был председателями съездов? Западного — присяжный поверенный Позорн. Румынский — собирал врач СССР лорд Кипанидзе. Кавказский — штатский меньшевик Гагачкори. Да и во главе всех крупных комитетов кто стоял? Вольноопределяющиеся, студенты, врачи, адвокаты, случайно в шинелях. Так и Грузинов, такой же штатский подполковник, но захвативший Московский округ, придумал еще новое — созвать Всероссийский чисто военный съезд. И 2 делегата от него приехали к Алексееву в Ставку просить разрешения выбирать по всей действующей армии делегатов на этот съезд и уже просят сообщить им расположение всех частей и численность их. И ведь станешь в тупик. Может быть, вот это и есть то сильное и плотное, что надо противопоставить Петроградскому совету депутатов? Не мог Алексеев решить, да и права не имел, отправил их к Гучкову. А Гучков ответил, что не может решить без предварительного совещания с Алексеевым. И так бы еще перекидывали их, но тут Гучков приехал в Ставку, и делегаты за ним сюда же, и добились совместного одобрения. И уже объявили, что такой съезд будет собран в Москве 15 апреля. Но тут Московский же совет солдатских депутатов запретил им, тем и показывая, что общего фронтового голоса советы боятся, и такой съезд был бы, наверное, неплох. Но вот провалилось. И что злокачественно развивалось по всей армии, как чирьи, как нарывы, это комитеты. Они передавались от части к части эпидемически. Невозможно было их подавить, но вот уже месяц бились, как их использовать на пользу боеспособности. В конце марта, как раз при Гучкове, приезжал в Ставку из Севастополя вкратчиво сладкий подполковник Верховский, с воодушевлением описывал, как будто бы севастопольские комитеты разумно регулируют стихийное солдатское движение в направлении государственной пользы. И Гучкову понравилось, и он поручил Ставке разработать единое положение о комитетах. Да если уж все равно зараза лилась, то лучше было забрать ее в твердые каналы, стараться ограничить их хозяйственными функциями, усилить в них влияние офицеров. И Алексеев тогда же подписал приказ о переходе к новым формам жизни, а Деникину, новоприбывшему к должности начальника штаба Верховного, впрочем, тоже назначенному помимо Алексеева, поручил разработку разумного положения о комитетах, используя севастопольский опыт, и удержать там не меньше трети мест для офицеров. Но такая кодификация совсем необычного материала не на день, она заняла в ставке 2 недели. Тем временем жизнь комитетов буйно развивалась, безо всякого единого устава, а где кому как вздумается. Низшие комитеты парализовали всю службу войсковых частей, а дивизионные, корпусные, армейские, которые сам же Алексеев допустил с надеждой, эти уже занимались почти одной политикой — развитием революционных начал и лезли поправлять растерявшихся генералов. Вот сообщали, что Выборгский крепостной комитет имел дерзость судить об обороне крепостных участков, о размещении частей и о постановке контрразведки. Образовывались свои комитеты и в каждом штабе, и в каждой сопливой команде, и отдельные комитеты фельдшеров, ветеринаров, интендантских чиновников, радиотелеграфистов, нестроевых чинов и отдельные комитеты украинцев, поляков, мусульман, грузин. Надо было спешить с единым положением. Но Гучков умудрился дать такое же поручение и своей поливановской комиссии. И 4 дня назад притянулся из Петрограда проект поливановского положения. И весьма капитуляционного. А в ставке готово было крепче, строже, и уже нельзя и бессмысленно от него отказаться, и, как в этом задуренном разнодумье, теперь сноситься с заболевшим Гучковым. Сколько еще дней пройдет без всякого устава? Алексеев велел Деникину кончать ставочное положение. И сегодня, в воскресенье 16-го, подписал его. А Гучков пусть разбирается. Подписал со слезами на глазах, как будто же спасая армию от худшего, а подписал своей рукою гибель армии. Да, этим не кончалась неразбериха. Во вчерашних газетах объявлялось как решенное еще новое мероприятие по спасению армии. Какие-то случайно съехавшиеся в Петроград делегации быстро, на ходу, кто-то им в Таврическом подсунул, утвердили устав комиссариата. И вот уже опубликовано. И что же там? Создать при каждой армии, при каждом фронте и приставке комиссариат из 3 человек. Один от правительства, один от Совета депутатов и один от фронтового армейского комитета. Рассмотрению их подлежат все дела и все вопросы, входящие в компетенцию главнокомандующих. И все приказы по армиям, фронтам должны подписываться также и комиссариатом. Сумасшедший дом! Так они будут командовать вместо генералов? И в ставке тоже? И Верховного тоже будут расследовать? Да месяц назад Алексеев и сам просил у Львова прислать комиссара в ставку, но не на таких же условиях. Сумасшедший дом. Правда, это был пока проект, передать его исполнительному комитету Петроградского совета, а причем тут он, для утверждения в 3 дня. Проект, но так отрубисто и энергичен, что для неграмотной страны уже... И опять закон. С отъезда царя как-то само собой прекратились в ставке ежевоскресные посещения церкви всем составом штаба. Сам Алексеев был еще раз на посту, был на пасхальной заутренней, да и все. Не потому, чтобы прежде ходил изневольно, отнюдь, а вот отпало как-то. От тревожности ли времени, от неурочного прихода всех новостей. и икону Владимирской Божьей Матери после отъезда государя распорядился Алексеев возвратить в Московский Успенский собор. Так и сегодня он не был утром в храме, но от этого не стало его воскресенье досужным, а напротив, тем более сосредоточился он с утра над делами, бумагами и размышлениями в расчете, что сегодня меньше будут и мешать. Вот, еще раз изучил одуряющий проект о комиссариатах. И сегодня же сел написать Гучкову большое письмо, что положение в армии ухудшается с каждым днем, и генерал удивляется безответственности тех, кто повторяет о прекрасном состоянии армии. Намек и на самого Гучкова. И даже армия погибает. С бесчувственными министрами в Петрограде уже не оставалось разговаривать иначе. По-настоящему и неотложно надо самому ехать в Петроград и попробовать объяснить правительству в последний раз, что они делают. Еще раз-другой подтолкни, и Россия будет в пропасти. И штабы фронтов, и штабы армий были вот так же все угнетены. Алексееву было стыдно глядеть в глаза своим подчиненным, что он не мог их защитить. Такое постыдное чувство, будто он во всем этом и виноват, хотя вершили в Петрограде. Михаил Васильевич вообще стал уязвимее, чем когда-либо, все принимая на свой счет. То прочел в газетах и сопоставил, что в самый тот день, когда приехавшие в ставку министры были так ласковы, на совещании Советов в Петрограде этот кровожадный Стеклов продолжал поносить генерала Алексеева и угрожать ему. И рабочая газета меньшевиков тоже печатала, что ставка занимается контрреволюционной работой. Вдруг прочел в газетах, что на съезде Западного фронта выступал ставочник полковник Сергеевский и произнес так. «В дни революции распоряжение об отправке войск на фронт давал бывший царь, а большинство начальствующих лиц в ставке сочувственно относились к освободительному движению. И как только царь уехал из Могилева, так ставка порвала с ним и старалась парализовать его распоряжение. Только благодаря генералу Алексееву было предотвращено кровопролитие. Если бы не генерал Алексеев, еще большой вопрос, было ли бы подписано отречение. И хотя тут не было прямой клеветы, только, пожалуй, слишком грубое акцентирование, и хотя при сегодняшнем политическом положении это звучало хвалебным звоном Верховному, Михаилу Васильевичу стало почему-то ужасно неприятно от этой заметки. И он поразился, как достойный полковник Сергеевский мог так гадко выразиться. И призвал его для объяснения. Но полковник Сергеевский впервые это все прочел тут, у Верховного. Он поклялся, что не только не говорил такого, но и в Минск не ездил, это легко проверить. Удивительно. На другой день из другой газеты объяснилось. Эти все слова были сказаны на съезде полковником Плющик-Плющевским. Тотчас же Алексеев вызвал его к себе. Но Плющик-Плющевский заверял, что ничего подобного не говорил. Так и непонятно осталось, откуда же это взялось. Но очень неприятно. Как еще и очень неприятно было встречать в ставке рыжего рыхлого генерала Кислякова. Хотелось, чтобы этот Кисляков исчез вовсе с глаз. Полтора года служил тут Алексеев при самой руке государя, ежедневно докладывая ему, почти никогда не встречая возражений, и про себя самому ему нередко казалось, что государь как бы вовсе ни при чем. Не он прорабатывал ситуации, не он составлял решения, а вот он собою что-то осенял. Для многих Россия и царь были одно.